Африканское турне.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». У микрофона Евгений Майструк. И я не просто рад, я прям горд представить вашему вниманию новую программу моего коллеги Турала Керимова, известного российского востоковеда. В этой программе будем рассказывать о том, чем и как сейчас живет Африка, да, Турал?
Женя, здравствуй, приветствую всех наших слушателей и зрителей. Вгоняешь ты меня в краску. Да, будем рассказывать про Африку. Очень много было у нас Африки в наших эфирах за последние 2.5 года. Иногда даже эфиры «Разворота на восток» по большей части были про Африку. И, в общем-то, пришли мы к мнению, что нужно бы, наверное, Африку все-таки выделять уже в отдельную эфирную структуру, в отдельную программу, и по субботам теперь еженедельно с 15 до 16 будем мы рассказывать про Африку в рамках африканского турне, будем путешествовать с вами по этому огромному континенту. Есть о чем там рассказать. Африка очень большая, 5 Европ она в себя вмещает. Много разных интересных фактов. Не будем зацикливаться только на политике, будем говорить и про гуманитарную сферу, про культуру, искусство, спорт. Вот, кстати, сегодня стартует Кубок африканских наций футбольных в Кот-д'Ивуаре. Много-много разных других новостей, которые касаются развития этого региона. Например, по данным Всемирного банка, большая часть первой десятки самых быстро развивающихся экономик мира приходится на долю Африки. Ну, то есть такой информации будет очень много. Интересной статистики, цифр.
Субботам в 15 часов по московскому времени.
Да, вот да. Так. Ну и я думаю, что у многих вопросы есть по «Развороту на восток». «Разворот на восток» будет выходить также по воскресеньям. Правда, будет новое время с 15 до 16. Ну и начнем, наверное, не будем томить сразу же.
События в Судане, я так полагаю.
Корабля на бал, да. События в Судане очень актуально. В эфирах «Разворота на восток» мы о них рассказывали. Теперь это будет в африканском турне. Намечается 18 числа, 18 января, значит, встреча, саммит в Уганде Африканского межправительственного органа по вопросам развития. И одной из ключевых тем этой встречи будут события в Судане, одной из крупнейших стран Африки. Гражданская война, суданская, да, гражданская война, так или иначе, входит в первую тройку тех вопросов, которые будут обсуждаться на этом саммите. Ну и с 15 апреля прошлого года происходят там столкновения. Коротко напомню, кто и с кем соперничает. Так называемые силы быстрого...
И почему еще вот вопрос?
Ну, борьба за власть, ага, за влияние, за ресурсы. Здесь ничего нового они не придумали. Соперничают силы быстрого реагирования Судана под командованием Мухаммада Хамдана Дагло с армией, собственно, страны и Абдель Фаттахом Аль-Бурханом.
Слушайте, вот это так звучит, силы быстрого реагирования. Мы должны понять, что это, Турал. Силы быстрого реагирования — это некая военная группировка, которая противостоит официальной суданской армии, так? Откуда она взялась,
если это было такое, на самом деле, значит, народное ополчение, которое чем-то напоминает различные группировки на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке, которые такие военизированные, полугосударственные, военные структуры, которые борются за ту или иную идеологию или же в рамках того или иного региона под руководством того или иного лидера. Ну вот Судан — это, конечно, Африка, но при этом не стоит забывать, что Судан все-таки тоже арабская страна, и те или иные тенденции арабского мира в Судане тоже прослеживаются.
А с точки зрения религии
это однородные? В Африке вообще, в принципе, да, говорить об однородности никогда не приходится. Угу. Даже в самых таких странах, где, казалось бы, ну, все и так понятно. Классический пример в этом смысле всегда приводит Тунис, но даже в Тунисе все не так однозначно. Большая часть, конечно, подавляющее большинство суданцев — это мусульмане. После отделения Южного Судана, да, в отдельное, значит, государство, независимое государство, доля мусульман, она стала, ну, там, практически 100%. без, угу. да, без какой-то
то погрешности. То есть вот эти две соперничающие группировки, они обе да, придерживаются исламских взглядов?
Но при этом это не главный фактор. Угу. Здесь, по большей части, вопрос того, кто и как будет руководить. В Судане не всегда была гражданская война, и Судан не всегда являлся страной, которую сотрясали внутренние проблемы, но при этом история государства изобилует самыми разными фактами, которые не позволяют нам говорить о том, что Судан является эталоном среди арабских стран. Андрей Онтиков, востоковед, африканист, публицист, автор нового телеграм-канала «Восточные ворота». Пишите, комментируйте, подписывайтесь, следите, читайте. Очень хороший канал про арабский мир. Сейчас Андрей пишет. Андрей с нами на связи. Андрей, приветствуем.
Здравствуйте.
Привет, Тарал. Здравствуйте, Евгений.
Рад, что ты сегодня первый гость первого эфира нашей программы. Ну и события в Судане. Знаю, что ты о них следишь на постоянной основе, комментируешь в том числе. 18 число, Уганда, заседание Африканского межправительственного органа по вопросам развития. Почему я с этого начал? Потому что в ходе саммита ожидается проведение переговоров о безоговорочном прекращении огня между лидерами противоборствующих сторон Абдель-Фаттахом Аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагло. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, на фоне тех новостей, которые сейчас мы получаем из Судана, о хаотичном обстреле населенных пунктов, крупных городов, в том числе столицы государства Хартума, о погибших, десятках погибших, вообще там уже счет идет на тысячу, о сотнях тысячах, десятках тысячах беженцев и внутренних переселенцев, и какова вероятность того, что африканцам все-таки самим удастся усадить за стол переговоров противоборствующие стороны в Судане?
Очень низкая. Как ни странно, потому что это же будет не первая попытка, но в данном случае африканцы пытаются усадить за стол переговоров суданцев, а до этого еще в мае прошлого года, то есть где-то спустя месяц после начала боевых действий, была попытка Соединенных Штатов и Саудовской Аравии прийти к какому-то взаимопониманию между сторонами. То есть было достигнуто такое соглашение в Джидде или там, платформа Джидда, как это называют. Касалось это в основном гуманитарных вопросов, что там нельзя детей привлекать к боевым действиям, что нельзя наносить удары по каким-то гуманитарным объектам и так далее и тому подобное. Но вот все подписали, все согласны, все хорошо, но вот уже сколько времени прошло, я вот этот Урал правильно описал, я единственное чуть поправлю, там не десятки тысяч беженцев, там их миллионы. Голод и все сопутствующие вот факторы, когда идут такого рода боевые действия. По поводу Судана я хочу сказать любопытную деталь. Там ситуация настолько запутана в этом государстве, что даже сами арабы не всегда, наверное, могут сказать, что там и как. У меня был интересный момент. Я смотрел один из телеканалов арабских, и там выводит в прямой эфир суданского эксперта, и ведущий ему говорит примерно следующее. Говорит: уважаемый там, эксперт, мы на фоне событий в Газе как-то отвлеклись от Судана. Скажите, пожалуйста, что у вас там вообще происходит? Вот такой вопрос был задан интересный. То есть, в принципе, да, там целый клубок противоречий. И да, силы быстрого реагирования, или как я их называю, силы быстрой поддержки, контролируют Хартум, ну, по разным оценкам, там от 60 до 80% территории Хартума, столицы они контролируют. Плюс совсем недавно начались бои за город Вад-Мадани. Город примечателен тем, что там находится мост через Голубой Нил и открывается прямая дорога, да, она достаточно длинная, но открывается прямая дорога на порт Судан. А порт Судан – это то место, где сейчас базируется, соответственно, армейское руководство. И поэтому при этом силы быстрой поддержки контролируют, как я сказал, значительную часть столицы Хартума, контролируют западные районы. И еще одно примечательное событие произошло буквально на днях. Суданская армия объявила о том, что будет вооружать, как они назвали, народное ополчение. Если переводить на нормальный язык, будут раздавать оружие гражданским. И я думаю, мы можем так вот, наверное, сделать осторожные выводы о том, что позиции у суданской армии не самые прочные.
Откуда у них деньги, Андрей? Откройте секрет. Откуда у них деньги на то, чтобы раздавать гражданским оружие? Это оружие должно было быть где-то куплено или своровано, или что?
Не, ну послушайте, это армия, и армия вооружалась, и склады это и покупалось. То есть, по сути, армейское руководство-то имеет доступ к складам. Если Судан покупал оружие, тут я не вижу никаких проблем. И поверьте, это в России появление человека с автоматом на улице, это, ну, я имею в виду гражданского человека с автоматом на улице, это нонсенс. Uh-huh. А там человек с автоматом на улице, это просто
нормальная картина. Это помогает нам понять то, что происходит в Судане в том числе, да.
Андрей, скажи, пожалуйста, как отношения региональных держав, я тут предлагаю все-таки разделить их, да, и классифицировать, значит, на две группы. Это те, кто непосредственно пострадал косвенно от происходящего в Судане. Ну, например, из-за потока беженцев. Там тот же Египет, Эфиопия и прочие. И те, кто все-таки являются лидирующими силами и в рамках Северной Африки, арабского мира в целом. Например, ты уже о них говорил, саудиты, эмирации, другие игроки. И по тому, кто, на твой взгляд, все-таки, если не арабские страны, если не африканские страны, может кто-то из, значит, великих держав может на них повлиять? Ну, например, китайские партнеры, которые везде и повсюду по Африке, или же такие нейтральные страны, которые имеют со всеми хорошие отношения, как мы?
Ну, мы можем судить об этом только по каким-то публикациям в прессе, потому что такой вот совершенно достоверной информации, я бы не сказал, что много. И если говорить о региональных державах, то считается, что Объединенные Арабские Эмираты выступают, поддерживают силы быстрого реагирования. Считается, что Ливийская национальная армия в главе с халифой Хафтаром тоже поддерживает силы быстрого реагирования. При этом Саудовская Аравия вместе с американцами, как я сказал, там были попытки все-таки прекратить этот конфликт. Египет тоже там выступает с инициативами, африканцы выступают с инициативами. Но пока, вот я говорю, это все вилами по воде писано, потому что идет горячая фаза военного противостояния. И когда она завершится, я думаю, ну, тяжело это предсказать. И понимаете, тут... Ой, если брать Россию, я опять же вот сейчас подчеркну, в силу того, что когда мы говорим про Россию, такая история щекотливая, я подчеркну все то, что я сейчас буду рассказывать, это я беру из прессы, и из арабской прессы, и там, насколько это все достоверно, это я тут даже не берусь судить. В данном случае моя задача просто раскрыть, наверное, освещение того, как происходит суданский конфликт. Что касается сил быстрой поддержки, то много... И часто я видел публикации о том, что было взаимодействие и сотрудничество между силами быстрой поддержки, силами быстрого реагирования и группой Вагнера. И, собственно, сами суданцы это отрицают, российская реакция, по-моему, тоже мы отрицаем, но вот такие сообщения в прессе были по поводу сотрудничества на этом уровне. Теперь я вам сейчас вообще расскажу историю, которая многим нашим слушателям, они, наверное, сейчас сидят такие, говорят, Судан какой-то, зачем мы это вообще обсуждаем. Сейчас история пойдет про Украину. Я очень был удивлен, когда в сентябре прошлого года валом пошли сообщения в арабской прессе по поводу того, что идет достаточно тесное сотрудничество между Украиной и суданской армией, той самой, которая базируется в Порт-Судане. CNN арабская даже публиковала какие-то видеозаписи, где якобы суданская армия... Ой, извините меня, пожалуйста, украинские, соответственно, военнослужащие, находящиеся в Судане, наносят удары по силам быстрого реагирования и по вагнеровцам. За достоверность, опять же, я не берусь, просто за что купил, за то продаю. И... У меня был эфир на арабском телеканале, этот вопрос подняли там, а, собственно, не становится ли Судан полем для сведения счетов между Россией и Украиной. Там вывели суданского эксперта, он сказал, что вот все те советники, которые украинские, которые находятся на территории Судана и которые сотрудничают действительно с суданской армией, Там речь, он клялся и божился, что речь идет сугубо о материально-техническом сотрудничестве, то есть они занимаются ремонтом самолетов фирмы, компании «Антонов», ну, которая, понятно, производит самолеты на территории Украины. Ну, вот он клялся и божился. Давайте вот вы там можете, наверное, сами какие-то выводы сделать, насколько достоверна, недостоверна его оценка.
Ну, во всяком случае, распространялись в телеграм-каналах вот эти видеоматериалы по Главное управление разведки, что ли, Украины, где они, в общем-то, не скрывали, что они ведут какие-то свои действия там в Судане. Андрей и Турал, помогите мне, пожалуйста, посмотреть в глубину этой всей истории. Не так давно президентом Судана был Омар аль-Башир, и на всю неоднозначность этой фигуры, более-менее спокойно было в Судане. Нет? Почему сейчас, когда Башира нет и диктатуры нет, вот, пожалуйста, вот такое вот в Судане происходит?
Я коротко скажу, а дальше передам слово Андрею. В общем-то, после того, как Башира свергли и не смогли договориться между собой, кому что и достанется, кто что будет контролировать.
То есть обычным людям стало только хуже после того, как Башира свергли?
Ну, в общем-то, с учетом того, что миллионы беженцев, гуманитарная катастрофа, это совершенно... Ну и до этого Судан жил не очень богатым, и находился под санкциями американскими, в том числе. И поэтому здесь, конечно же, это является одной из первопричин, но это не главное.
Не главное?
Да. Андрей, пожалуйста.
Ну, я тут могу добавить, только, конечно, и при Омаре аль-Башире там не было такого уж прям спокойствия, потому что, во-первых, конфликт в Дарфуре, опять же, с невероятным количеством беженцев, и, собственно, то, что там было, это называют геноцидом, и, в общем-то, из-за конфликта в Дарфуре был выдан ордер на арест Омара аль-Башира Международным уголовным судом, что, впрочем, не помешало ему ездить по африканским странам, даже те, которые являлись подписантами римского, участниками Международного уголовного суда. Это один момент. Второй момент, опять же, противостояние, ну, на тот момент единого Судана, и северного, и южных районов. Ну и в 2010 году, там актив 2010, начало 2011 года, это референдум об отделении Южного Судана успешный, а потом, опять же, вооруженные конфликты, теперь уже между двумя независимыми государствами, соответственно, обычным Суданом и Южным Суданом, потому что там на границе есть нефтяные месторождения, и, естественно, они представляют определенный интерес для двух государств. По поводу самого отделения Южного Судана и, собственно, почему все это так непросто происходило с многочисленными вооруженными конфликтами, поговаривают, я не знаю, насколько достоверны эти слухи, но поговаривают, что на территории Южного Судана находятся урановые месторождения. А сама перспектива того, что в арабских руках, в руках арабского государства имеются урановые месторождения, она очень многим не нравилась на Ближнем Востоке. Я думаю, вы понимаете, про кого я говорю.
Андрей,
которая у нас ядерным оружием обладает.
Я сейчас чуть-чуть уточню, о чем идет речь. Южный Судан имеется в виду юг Судана, а не Южный Судан государство, страна Южный Судан. Вот об этом речь.
Да. Да, и соответственно, вот это один из факторов, который не добавляет стабильности в эту страну. Плюс там есть большие месторождения полезных ископаемых, прежде всего золото, и у нас тут, по-моему, с полгода назад был визит заместителя Абдель-Фатаха аль-Бурхана в Москву Малика Агара, он проводил переговоры с Лавровым. И, в частности, на пресс-конференции, там, пресс-конференции или интервью ему был задан вопрос, что касается сотрудничества в области извлечения полезных ископаемых. Он сказал, да, у нас есть определенная работа в этом направлении, мы ведем эту работу и с другими государствами, да, свое влияние, свой отпечаток наложил нынешний конфликт, но в целом мы с Россией сотрудничаем в этой области. И конкретно по золоту, по добыче золота. То есть вот вам еще один момент. И, конечно, у нас уже немного времени остается, я вижу, мы не можем не упомянуть Очень-очень важный аспект, почему России Судан интересен, это, собственно, город Порт-Судан. У нас в 2020 году было заключено соглашение о... В 2020, если не ошибаюсь, да. Было заключено соглашение о том, что мы получим там, как это тогда назвали, пункт материально-технического обеспечения. В СМИ это тут же окрестили российской военной базой на Красном море. Я думаю, все эти события вокруг сектора Газа, вокруг Йемена, вчерашние вот атаки Соединенных Штатов на хуситов, я думаю, важность присутствия на Красном море, ну, наверное, понятна сейчас многим, если не всем. Это первый момент. Но когда произошел переворот в Судане, появились признаки того, что это соглашение немножко застопорилось, его реализация, появление российской военной базы, и мотивировали это тем, что Судан до военного переворота находился под американскими санкциями, находился в списке стран спонсоров терроризма. А это очень мощные санкции против государства. А потом страну выводят из этого списка. Естественно, условия никто не называл, но рискну предположить, что одно из условий было, чтобы нога российского солдата не появлялась, не мочила воды Красного моря.
Ну, еще вот. Одно условие было, Андрей, добавлю. Извини, пожалуйста. Еще одно условие, конечно, было о, значит, признании и установлении отношений с государством Израиль.
Конечно.
Об этом
конечно.
Американцы постоянно говорили.
Это само собой разумеется. Но якобы в 23-м году в начале пошли сообщения, что разногласия по базе в Порт-Судане российской преодолели, пункту материально-технического обеспечения преодолели, и якобы теперь это соглашение ожидает ратификации. Вот вопрос ратификации, он тоже интересен. Тут вот ожидать ратификацию можно, как вы понимаете, месяц, а можно 10 лет. И вот чем все это закончится, я пока не берусь судить, но факт то, что, опять же, мы начали с того, что американцы ведут игру по примирению суданской армии с силами быстрой поддержки, и американцы очень плотно присутствуют в Судане, учитывая то, что это, с одной стороны, выход в Красное море, с другой стороны, выход в Сахаро-Сахельский регион, я думаю, понятно, что американцы будут прилагать все усилия, чтобы Россия там не была представлена ни в каком виде, ни в виде военных в Порт-Судане, не в виде компаний, которые занимаются извлечением полезных ископаемых.
Андрей, если можно коротко, твой прогноз на перспективу на 24-й год по Судану в свете этой
война. Ситуации? Война и Судан вот, и до 11-го года, до разделения на два государства, и после разделения на два государства Судан находится в постоянной зоне нестабильности. Это войны, конфликты межэтнические, межгосударственные, внутригосударственные. И пока, вот я, если честно, конца и края этому не вижу.
Спасибо, Андрей Онтиков, востоковед, африканист, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота», мой друг, первый гость первого эфира, первой части новой программы на радио «Спутник», африканское турне с Туралом Кирилловым. И сегодня со мной в студии Евгений Майнструк.
Сейчас выпуск новостей, и мы вернемся уже с другой темой. Африканское турне. В эфире радио «Спутник».